В общем, в городе жилось не очень интересно. Старая хозяйка относилась ко мне неприязненно, как раньше. Молодая смотрела на меня подозрительно. Викторушка, еще более порыжевший от веснушек, фыркал на всех, чем-то неизлечимо обиженный. Чертежной работы у хозяина было много. Не успевая одолеть ее вдвоем с братом, он пригласил в помощники вотчима моего. Однажды я пришел с ярмарки рано, часов в пять, и, войдя в столовую, увидал забытого мною человека у чайного стола рядом с хозяином. Он протянул мне руку. «Здравствуйте!» Я ошалел от неожиданности. Сразу пожаром вспыхнуло прошлое, обожгло сердце. «Испугался даже!» — крикнул хозяин. Вотчим смотрел на меня с улыбкой на страшно худом лице. Его темные глаза стали еще больше, весь он был потертый, раздавленный. Я сунул руку в его тонкие горячие пальцы. «Ну вот, снова встретились», — сказал он, покашливая. Я ушел, ослабев, как избитый. Между нами установились какие-то осторожные и неясные отношения. Он называл меня по имени и отчеству, говорил со мной как с равным. «Когда пойдете в лавку, пожалуйста, купите мне четверть фунта табаку «Ла Ферм», сотню гильз «Викторсон» и фунт вареной колбасы». Деньги, которые он давал мне, всегда были неприятно нагреты его горячей рукой. Было ясно, что он чахоточный и не жилец на земле. Он знал это и говорил спокойным баском, закручивая острую черную бородку. «У меня болезнь почти неизлечимое. Впрочем, если много употреблять мяса, то можно поправиться. Может быть, я поправлюсь». Ел он невероятно много. Ел и курил папиросы, выпуская их изо рта только во время еды. Я каждый день покупал ему колбасу, ветчину, сардины, но сестра бабушки уверенно и почему-то злорадно говорила: «Смерть закусками не накормишь, ее не обманешь, нет». Хозяева относились к вотчиму с обидным вниманием, упорно советовали ему попробовать то или другое лекарство, но за глаза высмеивали его. «Дворянин, крошки, — говорит, — надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек», — рассказывала молодая хозяйка, а старуха ей вторила. «Как же, дворянин, сюртучишка-то весь протерся, залоснился, а он его все еще щеткой шаркает. Привередник, чтобы не пылинки!» А хозяин точно утешал их: «Погодите, звери-курицы, умрет он скоро». Это бессмысленное враждебное отношение мещан к дворянину невольно сближало меня с вотчимом. Мухомор тоже поганый гриб, да хоть красив. Задыхавшийся среди этих людей, вотчим был похож на рыбу, случайно попавшую в куриный садок. Нелепое сравнение, как нелепа была вся эта жизнь. Я стал находить в нем черты хорошего дела, человека незабвенного для меня. Его и королеву я украшал всем лучшим, что мне давали книги. Им отдавал я чистейшее мое, все фантазии, порожденные чтением. Вотчим такой же чужой и нелюбимый человек, как хорошее дело. Он держался со всеми в доме ровно, никогда не заговаривал первый, отвечал на вопросы как-то особенно вежливо и кратко. Мне очень нравилось, когда он учил хозяина, стоит у стола, согнувшись вдвое, и, постукивая сухим ногтем по толстой бумаге, спокойно внушает: «Здесь необходимо связать стропила ключом. Это пресечет силу давления на стены, иначе стропила будут распирать стены». «Верно, черт возьми», — бормотал хозяин, а жена говорила ему, когда вотчим уходил: «Просто удивляюсь, как ты позволяешь учить себя». Ее почему-то особенно раздражало, когда вотчим после ужина чистил зубы и полоскал рот, выгибая острый кадык. «По-моему», — кислым голосом говорила она, — «вам, Евгений Васильевич, вредно так загибать голову». Он вежливо, улыбаясь, спрашивал: «Почему же?» «Да так уж». Он начинал чистить костяной палочкой свои синеватые ногти. «Скажите, ногти еще чистит?» — волновалась хозяйка. «Умирает, а туда же!» «Эх-хе-хе!» — вздыхал хозяин. «Сколько на вас, звери-курицы, глупости наросло! «Да ты что говоришь?» — возмущалась супруга. А старуха по ночам пылко жаловалась Богу. «Господи, вот повесили мне на шею гнилого этого, а Викторушка опять в стороне». Викторушка стал подражать манерам вотчима, его медленной походке, уверенным движением барских рук, его умению как-то особенно пышно завязывать галстук и ловко, не чавкая, есть. Он то и дело грубо спрашивал: «Максимов, как по-французски колено?» «Меня зовут Евгений Васильевич», — спокойно напоминал вотчим. «Ну ладно, а грудь?» За ужином Викторушка командовал матери: «Мамер донне музанкор солонины! Мамаша, дайте мне еще солонины!» «Ах ты, французик!» — умилялась старуха. Вотчим невозмутимо, как глухонемой, жевал мясо, ни на кого не глядя. Однажды старший брат сказал младшему: «Теперь, Виктор, когда ты по-французски выучился, тебе надо любовницу завести». Это был единственный раз, когда, я помню, вотчим молча улыбнулся. А хозяйка возмущенно бросила ложку на стол и закричала мужу: «Как тебе не стыдно пакости при мне говорить?» Иногда вотчим приходил ко мне в черные сени. Там под лестницей на чердак я спал. На лестнице против окна читал книги. «Читаете?» — спрашивал он, выдыхая дым. В груди у него шипели головни. «Что это?» Я показывал книгу. «Ах», — говорил он, взглянув на титул, — «это я, кажется, читал. Хотите курить?» Курили, поглядывая в окно на грязный двор. Он говорил: «Очень жаль, что вы не можете учиться. У вас, кажется, есть способности». «Вот я учусь, читаю. Этого мало. Нужна школа, система». Хотелось сказать ему: «У вас, сударь мой, и школа, и система была, а что толку?» Но он, как бы подозревая мои мысли, добавлял: «При наличии характера школа хорошо воспитывает. Жизнь могут двигать только очень грамотные люди». Не однажды он советовал мне: «Вы бы лучше ушли отсюда. Не вижу здесь смысла и пользы для вас. Мне нравятся рабочие». «А, чем же? Интересно с ними». «Может быть». А однажды он сказал: «Какая в сущности дрянь эти наши хозяева? Дрянь». Вспомнив, как и когда произнесла это слово моя мать, я невольно отодвинулся от него. Он спросил, улыбаясь: «Вы не так думаете?» «Так». «Ну да, я это вижу. Хозяин все-таки нравится мне. Да, он, пожалуй, добрый мужик, но смешной». Мне хотелось говорить с ним о книгах, но он, видимо, не любил книг и не однажды советовал: «Вы не увлекайтесь. В книгах все очень прикрашено, искажено в ту или иную сторону. Большинство пишущих книги — это люди вроде нашего хозяина, мелкие люди». Подобные суждения казались мне смелыми и подкупали меня. Как-то раз он спросил меня: «Вы читали Гончарова?» «Фрегат Паллада». «Это очень скучно, Паллада. Но вообще Гончаров — самый умный писатель в России. Советую прочитать его роман «Обломов». Это наиболее правдивая и смелая книга у него. И вообще, в русской литературе лучшая книга». О Диккенсе он говорил: «Это чепуха, уверяю вас. А вот в приложении к газете «Новое время» печатается весьма интересная вещь — «Искушение святого Антония». Это вы прочитайте. Вы, кажется, любите церковь и все это церковное. Искушение вам будет полезно». Он сам принес мне пачку приложений. Я прочитал мудрую работу Флобера. Она напомнила мне бесчисленные жития святых, кое-что из историй, рассказанных начетчиком, но особенно глубокого впечатления не вызвало. Гораздо более мне понравились напечатанные рядом с нею мемуары Упилио Файмали, укротителя зверей. Когда я сознался в этом вотчему, он спокойно заметил: «Значит, вам еще рано читать такие вещи, но не забывайте об этой книге». Иногда он долго сидел со мною, не говоря ни слова, только покашливая и непрерывно исходя дымом. Его красивые глаза жутко горели. Я тихонько смотрел на него и забывал, что этот человек, умирающий так честно и просто, без жалоб, когда-то был близок к моей матери и оскорблял ее. Я знал, что он живет с какой-то швейкой, и думал о ней с недоумением и жалостью. Как она не брезгует обнимать эти длинные кости, целовать этот рот, из которого тяжко пахнет гнилью. Так же, как бывало, хорошее дело, вот чем неожиданно говорил, что-то очень свое. Я люблю гончих собак. Они глупые, но я их люблю. Очень красивы. Красивые женщины часто бывают глупы. Я не без гордости думал, знал бы ты королеву Марго. У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми, сказал он однажды. Я записал это в свою тетрадь. Я ждал этих изречений как благостыни. Приятно было слышать необычные сочетания слов в доме, где все говорили бесцветным языком, закостеневшим в истертых однообразных формах. Вот чем никогда не говорил со мной о матери. Даже, кажется, имени ее не произнес никогда. Это очень нравилось мне, возбуждая чувство, близкое уважению к нему. Как-то раз я спросил его о Боге, не помню, что именно. Он взглянул на меня и очень спокойно сказал: «Не знаю, я в Бога не верю». Я вспомнил Сетанова и рассказал о нем, а вот чем, внимательно выслушав меня, заметил все так же спокойно. Он рассуждает. А рассуждающий все-таки верит во что-то. Я просто не верю. А разве это можно? Почему же нельзя? Вот видите, не верю. Я видел одно. Он умирает. Едва ли я жалел его, но впервые почувствовал острый и естественный интерес к умирающему ближнему, к тайне смерти. Вот сидит человек, касаясь меня коленом, горячий, думающий, уверенно расставляет людей по линиям своих отношений к ним, говорит обо всем, как имущий власть судить и разрешать. В нем есть нечто нужное мне или нечто оттеняющее ненужное для меня. Это существо непостижимой сложности, вместилище бесконечного вихря мыслей. Как бы я ни относился к нему, он является частью меня самого, живет где-то во мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь, со всем, что скрыто в его голове, сердце, что я, мне кажется, умею читать в его красивых глазах. Когда он исчезнет, порвется одна из живых нитей, связующих меня с миром, останется воспоминание. Но оно целиком во мне, навсегда ограничено, неизменно. А живое, изменяющееся, уйдет. Но это мысли, а за ними лежит то невыразимое словом, что родит и питает их, что, властно понуждая всматриваться в явление жизни, от каждого из них требует ответа «зачем?». «Кажется, я скоро лягу, знаете», — сказал вотчим однажды в дождливый день. «Такая глупая слабость, и ничего не хочется». На другой день за вечерним чаем он особенно тщательно сметал со стола из колен крошки хлеба, отстранял от себя что-то невидимое, а старуха-хозяйка, глядя на него из-под лобья, говорила снохе шепотом: «Гляди, ощипывается, чистится». Дня через два он не пришел работать. А потом старая хозяйка сунула мне большой белый конверт, говоря: «На-ка, вчера еще бабенка принесла ополдень, да забыла я отдать. Миленькая бабенка-то, а уж как она тебе приходится, не знаю, право». В конверте на листе бумаги с бланком больницы было написано крупными буквами: «Будете иметь свободный час, придите повидаться. Я в Мартыновской. Е.М.» На другой день утром я сидел в больничной палате на койке вотчима. Он был длиннее койки, и ноги его в серых, сбившихся носках торчали сквозь прутья спинки. Красивые глаза, мутно плутая по желтым стенам, останавливались на моем лице и на маленьких руках девушки, сидевшей на табуретке у изголовья. Она положила руки на подушку и вот чем терся щекой о них, открыв рот. Девушка была полненькая в темном гладком платье. По ее овальному лицу медленно стекали слезы. Мокрые голубые глаза, не отрываясь, смотрели в лицо вотчима, на острые кости, большой заострившийся нос и темный рот. «Священника бы», — шептала она, — «а он не велит, не понимает ничего». И, сняв руки с подушки, она прижала их к груди, точно молясь. На минуту вотчим пришел в себя, посмотрел в потолок, серьезно нахмурясь и словно вспоминая что-то, потом подвинул ко мне свою тощую руку. «Вы? Спасибо. Вот видите, чувствую очень глупо себя». Это его утомило, он закрыл глаза. Я погладил его длинные холодные пальцы с синими ногтями. Девушка тихо попросила: «Евгений Васильевич, согласитесь, пожалуйста». «Вот, познакомьтесь», — говорил он, указав на нее глазами, — «милый человек». Замолчал, все шире открывая рот, и вдруг вскрикнул хрипло, точно ворон, завозился на койке, сбивая одеяло, шаря вокруг себя голыми руками. Девушка тоже закричала, сунув голову в измятую подушку. Умер вотчим быстро. Умер и тотчас похорошел. Я вышел из больницы под руку с девушкой. Она качалась, как больная, плакала. В руке у нее был сжатый в ком платок. Поочередно прикладывая его к глазам, она свертывала платок все туже и смотрела на него так, как будто это было самое драгоценное и последнее ее. Вдруг остановилась, прижавшись ко мне, говоря с упреком: «И до зимы не дожил. Ах, Господи, Господи, что же это такое?» Потом протянула мне руку, мокрую от слез. «Прощайте, он вас очень хвалил. Хоронить завтра. Проводить вас до дому?» Она оглянулась. «Зачем же? Теперь день, не ночь». Из-за угла переулка я посмотрел вслед ей. Шла она тихонько, как человек, которому некуда торопиться. Был август. Уже с деревьев падал лист. У меня не нашлось времени проводить вотчима на кладбище, и я никогда больше не видел эту девушку. Каждое утро в 6 часов я отправлялся на работы на ярмарку. Там меня встречали интересные люди. Плотник Осип, седенький, похожий на Николая Угодника, ловкий работник и острослов. Горбатый кровельщик Ефимушка, благочестивый каменщик Петр, задумчивый человек, тоже напоминавший святого, штукатур Григорий Шишлин, русобородый, голубоглазый красавец, сиявший тихой добротой. Я знал этих людей во второй период жизни у чертежника. Каждое воскресенье они, бывало, являлись в кухню степенные, важные, с приятной речью, с новыми для меня вкусными словами. Все эти солидные мужики тогда казались мне насквозь хорошими. Каждый был по-своему интересен, все выгодно отличались от злых, вороватых и пьяных мещан слободы Кунавина. Больше всех мне нравился тогда штукатур Шишлин. Я даже просился в артель к нему, но он, почесывая золотую бровь белым пальцем, мягко отказал мне. «Рано для тебя. Наша работа нелегкая, погоди год-другой». Потом, взметнув красивой головой, спросил: «Али неладно живется? Но ничего, потерпи. Сожмись крепче в самом себе, тогда стерпишь». Не знаю, что дал мне этот добрый совет, но я благодарно запомнил его. Они и теперь приходили к моему хозяину утром каждого воскресенья, рассаживались на скамьях вокруг кухонного стола и, ожидая хозяина, интересно беседовали. Хозяин шумно и весело здоровался с ними, пожимая крепкие руки, садился в передний угол. Появлялись счеты, пачка денег, мужики — раскладывали по столу свои счета, измятые записные книжки, начинался расчет за неделю. Шутя и балагуря, хозяин старался обсчитать их, а не его. Иногда крепко ссорились, но чаще дружно смеялись. «Эх, милый человек, а и жуликом ты родился», — говорили мужики хозяину. Он отвечал, сконфуженно посмеиваясь: «Но и вы, звери-курицы, тоже довольно жуликоваты». «Да ведь как иначе, друг», — сознавался Ефимушка, а серьезный Петр говорил: «Тем и жив, что украдешь, а что выработаешь Богу да царю». «Вот и мне охота объегорить вас», — смеялся хозяин. Они добродушно поддерживали его. «Поддедюлить, значит, подкузмить». Григорий Шишлин, прижимая руками к груди пышную бороду, певуче просил: «Братцы, а давайте просто дела делать, без обмана. Ведь ежели честно жить, так ведь как хорошо, спокойно, а? Народ родной, а?» Голубые глаза его темнели, увлажнялись. Был он в эти минуты удивительно хорош. Всех как будто немножко смущала его просьба, все сконфуженно отворачивались от него. «Мужик намного не обманет», — вздыхая, ворчал благообразный Осип, как бы жалея мужика. Темный каменщик, согнув над столом сутулую спину, густо говорил: «Грех, что болото, чем дали, тем вяще». И в тон речам их хозяин бормочет: «Я что же, откликаюсь, как аукнется». Пофилософствовав, снова пытаются надуть друг друга. А рассчитавшись, потные и усталые от напряжения, идут в трактир пить чай, пригласив с собой и хозяина. На ярмарке я должен был следить, чтобы эти люди не воровали гвоздей, кирпича, тесу. Каждый из них, кроме работы у моего хозяина, имел свои подряды, и каждый старался стащить что-нибудь из-под носа у меня на свое дело. Они встретили меня ласково, а Шишлин сказал: «Помнишь, ты просился в артель ко мне? А теперь, эван куда тебя вознесло, будешь надо мною начальником, а?» «Ну-ну», — балагурил Осип, — «стереги да береги, Бог тебе помоги». Петр недружелюбно заметил: «Нарядили молодого журавля управлять старыми мышами». Мои обязанности жестоко смущали меня. Мне было стыдно перед этими людьми. Все они казались знающими что-то особенное, хорошее, и никому, кроме них, неведомое, а я должен смотреть на них, как на воров и обманщиков. Первые дни мне было трудно с ними, но Осип скоро заметил это и однажды с глазу на глаз сказал мне: «Вот что, паренек, ты не надувайся, это ни к чему, понял?» Я, конечно, ничего не понял, но почувствовал, что старик понимает нелепость моего положения, и у меня быстро наладились с ним отношения откровенные. Он поучал меня где-нибудь в уголке: «Среди нас, коли хочешь знать, главный вор — каменщик Петруха. Он человек многосемейный, жадный. За ним гляди в оба, он ничем не брезгует, ему все годится. Фунт гвоздей, десяток кирпича, мешок и звездки — все подай сюда. Человек он хороший, богомол, мыслей строгих и грамотен, ну а воровать любит. Ефимушка в баб живет, он смирный, он для тебя безобидный, он тоже умный, горбатые все не дураки. А вот Григорий Шишлин, этот придурковат, ему не то что чужое взять, абы свое отдать. Он работает вовсе впустую, его всяк может обмануть, а он не может. Без ума руководиться. Он добрый?» Осип посмотрел на меня как-то издали и сказал памятные слова: «Верно, добрый. Ленивому добрым быть — самое простое. Доброта, парень, ума не приносит». «Ну, а ты сам?» — спросил я Осипа. Он усмехнулся и ответил: «Я как девушка. Буду бабушкой, тогда про себя и скажу. Ты погоди покуда, а то своим умом поищи, где я спрятан. Поищи-ка вот». Он опрокидывал все мои представления о нем и его друзьях. Мне трудно было сомневаться в правде его отзывов. Я видел, что Ефимушка, Петр, Григорий считают благообразного старика более умным и сведущим во всех житейских делах, чем сами они. Они обо всем советовались с ним, выслушивали его советы внимательно, оказывали ему всякие знаки почтения. «Сделай милость, посоветуй ты нам», — просили они его. Но после одной из таких просьб, когда Осип отошел, каменщик тихо сказал Григорию: «Еретик». А Григорий, усмехаясь, добавил: «Паяц». Штукатур дружески предупреждал меня: «Ты гляди, Максимыч, со стариком надо жить осторожно, он тебя в один час вокруг пальца обернет». Этакие вот старички едучие, избави Боже, до чего вредны. Я ничего не понимал. Мне казалось, что самый честный и благочестивый человек — каменщик Петр. Он обо всем говорил кратко, внушительно. Его мысль чаще всего останавливалась на Боге, аде и смерти. Эх, ребята, братцы, как не бейся, на что не надейся, а гроба до погоста никому не миновать стать. У него постоянно болел живот, и бывали дни, когда он совсем не мог есть. Даже маленький кусочек хлеба вызывал у него боли до судорог и мучительную тошноту.